В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Жители Цхинвали требуют от властей выполнить обещание восстановить разрушенные дома. Кто может выйти победителем в политическом противостоянии в Гондурасе? Исполнилось 10 лет со дня смерти академика Дмитрия Лихачева. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. В столице Южной Осетии прошла несанкционированная акция протеста. Пострадавшие от августовской войны прошлого года собрались в центре Цхинвали с требованием восстановить разрушенные дома. Поводом к выступлению стало заявление местных властей о прекращении строительства жилья в связи с отсутствием финансирования. Рассказывает Мумин Шакиров.
Около 150 человек собрались на главной площади города, чтобы в очередной раз напомнить о себе властям. Речь идет о людях, которые потеряли жилье во время военных действий в республике, рассказывает северокавказский корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
Поводом для митинга послужило вчерашнее заявление юго-осетинских властей о прекращении всех восстановительных работ в связи с отсутствием финансирования. Погорельцы вышли на городскую площадь с плакатами, требуя восстановления своих жилищ. Но практически сразу встретили сопротивление силовых структур Южной Осетии. После переговоров с представителями властей митингующих уговорили пройти в помещение концертного зала неподалеку для встречи с президентом республики. По имеющимся сведениям, Эдуард Кокойты пообщался с недовольными жителями Цхинвала, однако подробности встречи неизвестны. Все участники митинга разошлись.
Жительница Цхинвали Зема Тадеева вот уже второй год не может добиться от властей помощи. В результате военных действий она оказалась без жилья. Прошедшую зиму пожилая женщина вместе с мужем провела у друзей и родственников. Весной старые люди переехали в палатку. В настоящий момент в Южной Осетии резко похолодало, и жить в походных условиях стало тяжело для больной женщины и ее супруга. С Земой Тадеевой беседовала наша коллега Анастасия Кириленко.
«Свой дом у меня разрушенный, а родительский дом сгорел. Мы потеряли два дома. В данный момент я проживаю с мужем в палатке. Мы не знаем, куда нам сейчас идти. Было похолодание на днях. Мы замерзли, сами понимаете. И мы вот не знаем, в отчаянии. Главное, у меня сломана нога. Я на костылях. Я в данный момент нахожусь под открытым небом. Я мерзну. Я в отчаянии. Я не знаю, что мне делать. Ко мне ни один человек не подошел и не поинтересовался, я имею в виду вот этих вот, и не спросил, где же вы будете вторую зиму зимовать. Вот в таком положении я сейчас нахожусь».
«Но ведь правительство обещало восстановить дома».
«В этом году нам никто уже ничего не восстановит. Что начали, не достроили, а у нас все, какая может идти речь».
«Официально вам что-нибудь обещают? Вот Зураб Кабисов, руководитель этого комитета по восстановлению».
«Мы давно к нему не ходим, уже это бесполезно. Там ряд каких-то юридических неурядиц, и он не хочет с нами вообще разговаривать. Месяца два мы уже к нему не ходили. У нас сейчас судебное разбирательство по поводу нашего дома. То есть наша собственность, часть мы хотим вернуть. И он на этом основании как бы не хочет нам строить. Судебная тяжба тоже затянулась. Сегодня вот как раз муж находится в суде. Четвертое заседание, никак не могут ничего решить. Родительский дом по непонятным причинам его не хотят строить. 80 квадратных метров. Откуда взяли эту цифру, эту квадратуру, никому не известно. Такой цифры, оказывается, в Москве нет и не было. Сами выдумали. Естественно, мы и там не хотели соглашаться на их условиях. Вот поэтому остались оба дома непостроенными».
«Сколько человек у вас в семье? Сколько человек вместе с вами в палатке живут?»
«В семье у нас четверо. В палатке мы живем вдвоем. Дочки находятся в разных домах. У подруги там одна, другая замужем, правда, она у себя в квартире находится. А третья дочь, она учится, слава богу, что она поступила в этом году, есть где жить, в общежитии в Нальчике. Вот так разбросана наша семья».
Это была жительница Цхинвали Зема Тадеева. Восстановительные работы в Южной Осетии идут уже несколько месяцев. Об этом свидетельствуют кадры со строительных площадок, показанные по многим федеральным телеканалам. О том, что именно строят в республике на деньги Москвы, рассказывает побывавшая в Цхинвали журналист Мадина Шавлохова.
«До сих пор
пор не построен ни один дом, и ни один человек не приобрел крышу над головой. Значит, несколько дней тому назад там наступили морозы, пошел снег. Люди отчаялись, и целый год... Ну, вы ждали, что правительство что-то сделает, что они не останутся на следующую зиму на улице, Но власти весь год отговорками отделывались. Значит, когда недовольство доходило до какого-то пика, власти выдавали им по 50 тысяч компенсаций, которые полагалось им выдать еще в прошлом году. Это медведевские 50 тысяч, на которые они заявили о потере единовременной помощи. Но насколько я знаю, просто занималась этой проблематикой. В прошлом году Москва сразу же, как обещала, она сразу же стала перечислять первые транши. Но эти транши оказались непонятно где, на каких счетах. От этого людям не легче стало, понимаете? Им никто ничего не сделал и не делает.
Что там вообще строится? Промышленные объекты?
Все объекты, которые строятся в Южной Осетии, пускай министр культуры не лукавит и не врет. Потому что все, которые там строятся, это строят российские регионы. И к тем деньгам, которые Москва перечисляет на восстановление частного сектора и других объектов, никакого отношения не имеют они. Построен московский микрорайон, строит Лужков. Несколько садиков и школ построили тоже московские российские регионы. В том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельск, насколько я знаю, Тюмень. Построили детский садик. Что-то, конечно, там строится. Российские регионы строят только объекты, социальные объекты. То есть садики и школы. Это самые дома в частном секторе строят местные жители на собственные деньги. Есть несколько домов, несколько объектов, которые строят подрядные организации из Ставропольского края. Но они делают это настолько плохо, что к 1 декабря, как они обещали, ни один дом не будет сдан. Но сейчас всего около 30 объектов. Ну и плюс еще строят какие-то непонятные объекты, непонятные какие-то заводики консервные, которые я считаю, что не столь необходимы, сколько крыша над головой несчастным людям.
И все-таки сколько-то домов уже построено?
Нет, чего не построено. Ни один дом не сдан и не построен.
С Мадиной Шавлоховой беседовала наша коллега Анастасия Кириленко. Несколько дней назад новоназначенный глава правительства Южной Осетии Вадим Бровцев заявил, что восстановительные работы в республике идут активно. По его словам, одним из важных вопросов, которые вынесены на обсуждение, строительство жилого микрорайона «Солнечный» на северной окраине Цхинвала. На этом месте уже начались подготовительные работы. Конец цитаты. Сегодня в Южную Осетию прибывает межведомственная комиссия Минрегиона России для обсуждения новых программ восстановления республики. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год, в котором прогнозируется дефицит бюджета почти в 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подрабинека. Иран идет на переговоры с шестью державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил глава иранской делегации, который прибыл в Женеву, где завтра должны начаться переговоры. На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов, убиты 22 боевика. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на информацию о захваченном боевиками 3 года назад капрале Гиладе Шалите. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, радиожурнал «Время и мир». Его ведет политический обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир». Это реакция на приговор боснийцам в Сербии, наследие Уильяма Сафайра для американской журналистики. А следующая тема в разделе «Кризис и общество. Как экономический спад сказался на олигархах». В разделе «Наука» радиожурнала «Время и мир» теория недарвиновской эволюции. Итак, напомню, что аналитический радиожурнал «Время и мир», который на волнах «Радио Свобода» ведет обозреватель Ирина Лагунина, выходит в эфир в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, повторяется в час ночи и в 3 часа дня на следующий день. Время также московское. Слушайте «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и продолжаем в наших программах внимательно следить за ходом судебного процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В зале суда работает наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Вот как, что она передавала час тому назад.
Сегодня в суд после обеда пришел новый свидетель стороны обвинения. Он также знаком с журналистом, но уже по делу Алексея Пичугина, бывшего руководителя службы безопасности компании «ЮКОС», которого обвиняли в организации убийств и убийствах. И вот сегодня в суд пришел бывший потерпевший по делу Алексея Пичугина Евгений Рыбин. Он возглавлял австрийскую компанию «Ист Петролиум». И сегодня дает показания здесь, в Хамоунческом суде, по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В самом начале Евгений Рыбин заявил, что испытывает неприязненные отношения к подсудимым, но может давать правдивые показания. Он, правда, отметил также, что со стороны ни Ходорковского, ни Лебедева никаких угроз в его адрес не поступало, но, тем не менее, неприязнь какая-то есть. Государственные обвинители задавали Евгению Рыбину довольно странные, по мнению многих журналистов, вопросы. В частности, его спросили о том, какую роль Леонид Невзлин выполнял в организованной преступной группе. В это время зал переглянулся, и адвокаты переглянулись. Но на это Евгений Рыбин ответил, что в организованной преступной группе, насколько ему известно, Леонид Невзлин занимался безопасностью и пиаром. После этого Евгения Рыбина начали расспрашивать об инвестиционных аукционах по приобретению акций Восточно-нефтяной компании. Кроме всего прочего, он сообщил, что с 1995 года он подписал протокол о намерениях о совместной разработке нефтяного месторождения с Томскнефтью. Томскнефть – это дочерняя компания ЮКОСа, и там была целая история, собственно. Рыбин считал, что на него покушались именно из-за того, что «Ист Петролиум» обратился в арбитражный международный трибунал в Вене с иском к Томскнефти, поскольку они там не могли поделить доходы разработки Крапивинского нефтяного месторождения в Томской области. Но тогда арбитражный трибунал в Вене вынес решение в пользу Томскнефти. Ну, можно считать, что фактически в пользу ЮКОСа. Томскнефть была дочерней компанией. Ну и вот, собственно, на этой версии строилось все обвинение Алексея Пичугина, бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа, в покушениях на свидетеля Евгения Рыбина, который вот сегодня дает показания здесь, в Хамоунческом суде Москвы. Наверняка адвокатам сегодня и не хватит времени, чтобы задать вопросы этому свидетелю, и они их будут задавать уже завтра. Но, тем не менее, этот свидетель, во всяком случае, журналистам, кажется гораздо более интересным, чем первый свидетель стороны государственного обвинения. Хотя, тем не менее, все-таки непонятно, что он может сказать вот конкретно о предъявленных обвинениях, о хищении нефти и легализации преступно нажитых средств Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым.
Издание Хамовнического суда Москвы передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня в Петербурге вспоминают Дмитрия Сергеевича Лихачева, автора фундаментальных трудов, посвященных истории русской литературы и культуры. Со дня его смерти прошло 10 лет. У микрофона Татьяна Вольская.
Дмитрий Лихачев, автор фундаментальных трудов по истории русской литературы, родился 28 ноября 1906 года. В 28 году окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. С 28 по 31 год отбывал заключение в Соловецком лагере за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». Его первая опубликованная работа называлась «Картежные игры уголовников». Впоследствии он написал сотни работ работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. Но известен он не только своими научными трудами, а широкой культурной деятельностью во многих областях. Он был председателем Пушкинской комиссии Российской академии наук, председателем редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новые открытия». Он принимал непосредственное участие в создании телеканала «Культура», организовал Советский, а ныне Российский фонд культуры. Даже в советские времена он не боялся возвышать свой голос против действий властей, наносивших ущерб культуре. И этого голоса сегодня очень не хватает, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Его негромкий голос все-таки слышали те, кто принимает решения, связанные с судьбой нашего города. Хотя я не уверен, что к нему прислушались бы в случае с решением вопроса небоскреба Охта-центра. Но его особое значение было всегда в том, что он задавал камертон. Он открывал глаза и петербуржцам, а раньше ленинградцам, да и вообще всему обществу. И вот мне кажется, что в этом его совершенно особое значение, не только и не столько в практическом воплощении его идей и предложений, сколько правильная ориентация в отношении сложных вопросов, связанных с сохранением культурного наследия.
Но и практическое воплощение было немаловажным. Михаил Мильчик напоминает, что именно Дмитрию Лихачеву обязаны мы, например, сохранением того же Невского проспекта, нижние этажи которого одно время хотели сплошь застеклить витринами, безнадежно исказив его исторический облик. Это он воспрепятствовал строительству на Васильевском острове 80-метрового небоскреба, который был бы виден с Невского проспекта. Не все удалось Лихачеву. Так не получилось спасти уникальный храм украинского барокко на Сенной площади. Но даже его поражение можно рассматривать как памятники борьбы за сохранение города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:24. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершит первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник новые, неожиданные для многих аналитиков Уолл-стрит статистические данные предоставили первый сильный повод для сомнений относительно прогнозов о выздоровлении экономики. Индекс потребительского доверия, показатель потребительского аппетита американцев, без которого невозможен экономический рост, заметно упал в августе, в то время как инвесторы ожидали ощутимого подъема. Финансовые рынки ответили на эту новость сравнительно небольшим падением курсов акций. Но, как предупреждают некоторые экономисты, это может быть первым признаком новых надвигающихся проблем. Вот в каком контексте рассматривает это сообщение профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
В последнее время появилось несколько новых отчетов и Федеральной резервной системы, и различных специальных организаций, которые собирают индексы деловой активности и потребительского доверия. Они все предрекают спад в будущем. Во-первых, все наблюдатели ожидали, что по данным за август потребительское доверие поднимется. Оказалось, что оно упало на 3%. Ожидали его подъем на 5%. Это, естественно, внесло пессимизм для участников рынка, потому что потребление составляет свыше 70% валового внутреннего продукта в Соединенных Штатах, и во время любого выздоровления потребление должно быть ведущим показателем. Далее. В последнее время появились данные о том, что систематически падает кредит в экономике, снова, как это было в 2008 году. Падает потребительский кредит, падает кредит предприятий, падают ценные бумаги, которые выпускают предприятия для краткосрочного кредита, и общий объем банковского кредита в экономике падает уже несколько месяцев. Поэтому все это в совокупности не только плохо отражается на нынешней ситуации, но и предвещает, в общем-то, замедление восстановления, а может быть даже новый небольшой спад в ближайшие месяцы.
Если посмотреть на ситуацию, в общем, с дистанции, что можно сказать об общей картине? Превалирующее настроение на Уолл-стрит все-таки оптимизм, несмотря на то, что вы сейчас говорили. В чем дело? Что Уолл-стрит не замечает этих тенденций?
Что происходило в последние месяцы? Аналитики, наблюдатели и участники рынка Они смотрят далеко в будущее и ожидают, что вот те отрицательные показатели, которые появились в сентябре, что они краткосрочные, и экономика будет продолжать выходить из кризиса. Но очень возможно, что просто этот оптимизм неоправданный, так же, как и он был раньше, потому что меня беспокоит вот это снижение кредита и финансирования абсолютно по всем секторам и по всем отраслям экономики. А без кредита экономика расти не может.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам. Госдепартамент объявил во вторник о том, что американская позиция относительно ситуации в Гондурасе не претерпела изменений. Это разъяснение последовало за заявлением американского представителя в Организации американских государств, осудившего как провокационное, конспиративное возвращение в страну смещенного президента. Заявление было расценено как проявление поддержки Соединенными Штатами непризнанного президента Гондураса, рассказывает Ян Руно.
На временное правительство Гондураса оказывают сильное давление Организации американских государств, ООН, Соединенные Штаты. Они требуют, чтобы временное правительство Гондураса восстановило демократические свободы и вступило в переговоры со свергнутым президентом Мануэлем Селаей, которому сейчас предоставлено убежище в бразильском посольстве. Соединенные Штаты оказались перед трудным выбором. С одной стороны, президент Обама назвал смещение президента Селаи переворотом, достойным осуждения. С другой, представитель Соединенных Штатов в Организации американских государств осудил Селаю за возвращение в Гондурас без предварительной договоренности с временным правительством. Представитель Соединенных Штатов назвал эти действия Селаи безответственными, противоречащими интересам народа Гондураса. Поскольку одни называют смещение президента государственным переворотом, а другие утверждают, что все было в рамках закона и в соответствии с Конституцией, кризис в стране зашел в тупик. Вот как комментирует положение в Гондурасе американский политолог из Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер.
Ситуация очень сложная. На мой взгляд, у временного правительства есть три пути. Первый – согласиться на сценарий, предложенный президентом Коста-Рики, и вступить в переговоры с Селаей с помощью посредников, дать ему возможность вернуться в качестве президента и доработать до конца его срока, то есть до января, без попыток изменить Конституцию. Второй – найти способ арестовать его и предать суду. И третий – отвергнуть посредничество и вступить с Селаей в прямые переговоры. Суть кризиса в том, что президент не мог менять Конституцию страны. Это мог делать только парламент. И законодательная власть приняла меры против исполнительной власти, которая фактически пыталась изменить систему правления в Гондурасе. Парламент защитил себя и свою страну от антиконституционных действий президента Селаи. Временное правительство намерено оставаться у власти до новых президентских выборов, назначенных на 29 ноября. Соединенные Штаты и ряд стран Латинской Америки дали понять, что могут не признать результаты выборов, если не будет достигнуто предварительное соглашение между временным правительством и смещенным президентом.
Рассказывал Ян Рунов. Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке». Последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета, согласно проекту, составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства к Подробинеку в связи с его статьей «Как антисоветчик антисоветчикам». Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил глава иранской делегации Саид Джалили, который прибыл в Женеву, где завтра переговоры должны начаться. На западе Афганистана в провинции Фарах проведена крупная операция против талибов, убиты 22 боевика, сообщило афганское министерство внутренних дел. По его данным, бой продолжался 4 часа. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на информацию о захваченном боевиками израильском солдате. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху сообщила, что рассчитывает в ближайшее время получить видеозапись, подтверждающую, что капрал Гилад Шалит, захваченный в 2006 году, жив и здоров. В Непале обрушилось здание церкви, погибли более 20 человек, свыше 60 ранены. В столице Молдавии Кишиневе пенсионеры продолжают акцию протеста против роста тарифов на коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте. Решения о повышении тарифов были приняты муниципальным советом накануне. С космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовала российская ракетоноситель с кораблем «Союз ТМА-16». На борту корабля американец Джеффри Уильямс, россиянин Максим Сураев, а также космический турист из Канады Ги Лалиберте. На 79-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР Павел Попович. Как сообщило Национальное космическое агентство Украины, он умер в своей квартире в Гурзуфе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские экологи выступили с резкой критикой планов строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае в Находке. Компания «Роснефть» утверждает, что завод станет самым современным и мощным в России и даст импульс развитию экономики городского округа и его инфраструктуры. Противники строительства уверены, что предприятие нанесет непоправимый ущерб природе, здоровью людей и предлагают принести стройку в другое место. Репортаж нашего корреспондента в Находке. Фотки Елены Кашкаровой.
Выбросы такого вещества, как бензол, толуол и ксилол, те вещества, которые вызывают стерилизацию животных, бесплодие и человека, и беспозвоночных, и их будет выделяться примерно около 700 тонн в год.
Группа заслуженных экологов России озвучила находкинцам ужасающие цифры негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, если новый нефтеперерабатывающий завод будет воздвигнут в бухте Елизарова, рядом с природным морским заказником краевого значения «Восток» вблизи Находки. Это не только может уничтожить 687 видов животных и растений, включая краснокнижных, но и окажет негативное воздействие на пополнение сырьевых ресурсов, говорит заслуженный эколог России Дмитрий Вышкурцев.
Генеральный директор «Омскнефтехимпроект» говорил о том, что там будет выбраться 58 тысяч тонн. Если вы разделите 58 тысяч тонн на 35 дней, вы получите 159 тонн в сутки. И вот когда до людей доходит, что это не просто абстрактная цифра 58 тысяч тонн, а это 159 тонн в сутки, вот тут и начинается как раз за голову хвататься и ужас у людей, которые на разных уровнях совершенно начинают понимать, что это дикая цифра.
Зона вредного воздействия накроет не только те 600 га, на которых будет располагаться нефтеперерабатывающий завод, но и жилые кварталы Находки, всю долину реки Новолитовка.
То есть это примерно по 4, ну, 2-3 тонны в день. И они будут распространяться. Потом там же по ходу дела будет выделяться бензопирен. Это вещество, которое вызывает онкологические заболевания. А уж не говоря о том, что такие вещества обычные, такие вроде кажется, банальные, как керосин, там, сероводород, которые тоже являются далеко не такими полезными.
Сегодня специалисты предлагают правительству пересмотреть площадку под строительство нефтеперерабатывающего завода и расположить его в районе бухты Козьмина. Тем более, что если судить по цифрам, это еще и экономически выгодно. Да, если строить нефтеперерабатывающий завод в Козьмина, это будет на 20 миллионов рублей дороже. Но зато это сэкономит 300 миллионов долларов, которые потребуются для того, чтобы в заливе «Восток» построить нефтетерминал для того, чтобы подгонять суда к нефтеперерабатывающему заводу. Елена Кашкарова для радио «Свобода», Находка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас рубрика «Мировая политика». Вернемся к теме политического кризиса в центральноамериканской стране Гондурас. Отстраненный от власти и изгнанный парламентом республики президент Мануэль Селая тайком вернулся в столицу Гондураса Тегусигальпу, где нашел укрытие в посольстве Бразилии. Противники Селая объявили о проведении в конце осени досрочных президентских выборов. Мой коллега Андрей Шарый беседовал о возможном развитии событий в Гондурасе с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
В июне этого года Мануэль Селая, президент Гондураса, попытался инициировать референдум, который мог бы продлить количество сроков его пребывания у власти с помощью военных, которые этот референдум должны были обеспечить. Военные отказались это делать, обратились за помощью к парламенту. Тогда Мануэль Селай этих военных сместил со своих постов. Произошел такой ползучий переворот, бескровный. Парламент просто сместил Селаю с должности главы государства. В сопровождении полиции его посадили на самолет и выслали в Коста-Рику. Место главы государства занял спикер парламента Роберто Мичелетти, и все думали, что эта ситуация как-то вот этим и закончится. Неожиданно все мировое сообщество вступило из-за Мануэля Селаю, от Соединенных Штатов и Барака Обамы до президента Венесуэлы Уго Чавеса. И эта ситуация длится до сих пор. Периодически ее окрашивают такие приключенческие элементы, как попытка прилететь на самолете и приземлиться официально так со столицы страны Тегусигальпе. Тогда она не удалась. Потом Мануэль Селаю вместе с женой, что называется, с приснами тайком пробрался как-то через границу. Говорят, что его перевезли в багажнике легкового автомобиля. Сейчас он прячется в бразильском посольстве вместе с рядом своих приближенных. Это маленький особняк, где сидят несколько человек, а еще несколько человек окружают его со всех сторон.
Александр, есть ли у этого противостояния какая-то политическая окраска, кто там левый, кто правый?
Мануэль Селаю, безусловно, президент-популист, президент левой ориентации. Он специально одевается как простой крестьянин, ковбойские сапоги, широкополая шляпа, он никогда не носит галстуки или костюмы, например. Естественно, он опирается на немногочисленную очень в Гондурасе левую интеллигенцию, как раньше говорили, беднейшие слои крестьянства, потому что пролетариата в Гондурасе тоже очень мало. Роберто Мичелетти такой классический латиноамериканский правый, но не ультраправый. Он возглавляет круги банкиров и промышленников. Промышленность Гондураса – это, в первую очередь, сахар, экспорт, сейчас все возрастающий туризм. И также я замечу, что в Гондурасе немножко есть нефть. Это, конечно, не такие огромные запасы, как в Персидском заливе, ну или, если брать Латинскую Америку, Венесуэлу или Эквадор, но это нефтедобывающая страна. Запасы нефти в Гондурасе исследованы очень слабо, и потенциально они могут оказаться огромными. Возможно, поэтому судьбой Гондураса озабочено так много людей, организаций во всем мире, потому что речь идет о нефтедобывающей стране. Посмотрите, какие страны поддержали Мануэля Селаю, отозвали своих послов. Это Мексика, это Бразилия, это Аргентина, это Испания. Это самые основные ведущие локомотивы испаноязычного мира. С другой стороны, очень неожиданно это был момент, то, что США совершенно четко тоже назвали происходящее в Гондурасе государственным переворотом, высказались за любое решение проблемы конституционным путем. С одной стороны, действительно, президент был смещен. С другой стороны, все представляют себе, что такое классический латиноамериканский переворот с убийствами, с пытками, с арестами, с концентрационными лагерями, с пропажей диссидентов и так далее. Ничего этого не было. И многие говорят о том, что парламент защитил страну от самоуправства Мануэля Селаю, который просто хотел, по примеру своего ближайшего приятеля, кстати говоря, Уго Чавеса, с которым он в прекрасных отношениях, а это Селаю характеризует, навеки остаться у власти. Поэтому идет ли речь о перевороте или, наоборот, о том, что в какой-то такой странной, может быть, немножко карикатурной форме победила демократия, эксперты пока не могут ответить. То есть лагерь сторонников Селая, есть лагерь сторонников Мичелетти.
Ну вот хорошо, вот Селая сидит сейчас в бразильском посольстве и чего-то ожидает. Эксперты понимают, чего он ожидает и какой ресурс, собственно говоря, у Селая для того, чтобы вернуться к власти.
Нынешний срок Мануэля Селая, президентский срок, истекает 1 января примерно. И нынешнее временное правительство Гондураса, который возглавляет Роберто Мичелетти, на конец ноября назначил новые президентские выборы. Если вот эта патовая ситуация продлится до этого самого ноября, конечно, все будут смотреть на то, признает ли эти выборы мировое сообщество, если нынешнему временному правительству удастся их организовать. Сегодня, кстати, президент Коста-Рики Оскар Ариес, который с самого начала, ну, очень деятельное участие принимал в этой ситуации, призвал мировое сообщество ни в коем случае не пытаться сейчас заниматься изоляцией Гондураса, вне зависимости от того, кто там все-таки удержится у власти. Он так и сказал: не надо делать из Гондураса подобие Албании в 70-е, 80-е годы. Не будем изолировать эту страну. Все, конечно, надеются на переговоры. Каждая сторона при этом надеется, что по мере того, как будут приближаться выборы, голос улицы и голос толпы, с той или с иной стороны, станет звучать громче.
Это был мой коллега обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев, который комментировал политический кризис в Гондурасе в рамках традиционной рубрики программы «Время свободы. Мировая политика». Вопрос ему задавал Андрей Шары. В Москве 17:41. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас еще об одной международной политической теме. В Киеве только что завершилась пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко. Глава украинского государства в основном говорил о предстоящих президентских выборах, а также о роли его проекта Конституции, предложенного для всенародного обсуждения. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Проект президентской конституции был представлен Верховной Раде полгода назад. Он подразумевает, в частности, создание двухпалатного парламента, отмену депутатской неприкосновенности, усиление полномочий региональных органов власти. Всенародное обсуждение проекта, как ожидается, продлится до 1 декабря. Новый основной закон, по словам Виктора Ющенко, должен дать ответы на такие вопросы.
Как сделать так, чтобы мы... не відчували в своїй країні.
Как сделать так, чтобы в своей стране мы не ощущали себя малоросами, хохлами и батраками? Как сделать так, чтобы мы не молились на 450 депутатов Верховной Рады, которые не могут выполнить волю 46 миллионов наших людей?
Сбивается 46 миллионов людей.
Многие украинские политики утверждают, что нет никаких шансов на принятие Конституции Ющенко, который вряд ли сможет остаться в своем кресле после выборов в начале следующего года. Сам президент рассчитывает на победу.
У меня нет сомнений, по этому.
У меня нет сомнений в этом, и я должен сказать своим гражданам, что у вас есть два варианта. Либо идти назад с другими кандидатами, либо вперед с кандидатом Ющенко. Вы всему дадите оценку и будете гордиться теми годами, которые вы прожили на Украине при президенте Ющенко.
Президент Ющенко.
Своим главным достижением Ющенко считает свободу слова и демократию. А в частых политических конфликтах обвиняет политиков, навязавших Украине ныне действующую конституцию, которая разбалансировала систему власти. Большинство адресованных Ющенко вопросов касались предстоящих выборов, и один из них звучал так. На кого из кандидатов в президенты Украины, по вашему мнению, ставит Россия? И будет ли она и далее влиять на избирательную кампанию? С каждым годом люди, которые называются гражданами Украины, понимают, что кто будет президентом, это вопрос, на который будут отвечать только они, а не кто-то другой. Кого бы Россия хотела видеть президентом, мне легче сказать, кого бы она не хотела видеть, поскольку всех остальных, кроме меня, она бы хотела видеть. После двух пропущенных саммитов СНГ Виктор Ющенко сообщил, что собирается на очередную встречу лидеров Содружества, которая состоится 9 октября в Кишиневе. Несмотря на жесткую критику политики Ющенко со стороны Кремля, украинский глава государства планирует встретиться в молдавской столице и с президентом России Дмитрием Медведевым. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сейчас в Москве 17:45, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Не менее 113 человек погибли, по уточненным данным, на островах Тихого океана, на которые обрушилось цунами, ставшее следствием сильного землетрясения. Больше всего жертв 84 на острове Самоа. Правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2010 год. В следующем году объем ВВП прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Дефицит бюджета составит почти 7% ВВП. Молодежное движение «Наши» собирает подписи под обращением в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против журналиста и правозащитника Александра Подробинека. Ранее «Наши» подали иск о защите чести и достоинства к Подробинеку в связи с его статьей под заголовком «Как антисоветчик антисоветчиком». На западе Афганистана проведена крупная операция против талибов, убиты 22 боевика. Израиль намерен освободить 20 палестинских женщин-заключенных в обмен на достоверную информацию о захваченном боевиками израильском солдате капрале Гиладе Шалите.
слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от большой политики. Поговорим об искусстве. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве завершена цифровая съемка коллекции «Графики». И ее авторы начали размещение в интернете 1200 высококачественных репродукций. Специалисты полагают, что оцифровка не только дает возможность людям, находящимся вдали от Москвы, познакомиться с шедеврами из собрания музея, но и способствует их сохранности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
В российском музейном сообществе о необходимости оцифровки фондов заговорили 3 года назад, после нашумевшей кражи в Эрмитаже. Тогда выяснилось, не все пропавшие произведения русского ювелирного искусства были сфотографированы. Потому в опубликованных списках похищенного под многими номерами давались только словесные описания. К тому же снимки, если они и существовали, были едва ли не любительского изготовления. Надо ли говорить, что продуктивному розыску такое положение дел не способствует? Современные технологии позволяют делать столь точные изображения, что, к примеру, на репродукциях японских гравюр различима текстура дерева. Как известно, эти гравюры печатались с резных досок. Так вот, в Пушкинском музее сейчас завершили оцифровку японской графики XVI-XX веков, британской гравюры XVIII-XIX столетий и российской гравюры этого же периода. Работа выполнена компанией «Группа Эпос», говорит ее руководитель Владимир Определенов.
Самым важным моментом после получения высококачественного изображения является возможность его применения. Уникальность наших файлов состоит в том, что они, по сути, универсальны. То есть мы можем применять их как в полиграфических изданиях, так и в научных и реставрационных целях, также использовать в базах данных. Самый важный момент и перспективный – это использовать в паспортизации произведения искусства. То есть есть возможность создания электронных паспортов произведения искусства и в качестве маркера использовать высокоточные фрагменты, полученные с помощью нашей технологии.
Как утверждает Владимир Определенов, сканирование проводится в щадящем режиме.
Мы можем снимать в экспозиции живопись, графику, иконы, в том числе под стеклом, без демонтажа, что является очень сложным для альтернативных технологий и также очень полезным для музея, поскольку демонтаж картины – это и есть основное время съемки. А возможность съемки через стекло и боксы, в принципе, дают нам возможность снимать уникальные вещи, до этого ни разу качественно не отснятые.
А вот о чем мечтает Михаил Гурвич, заместитель директора Музея изобразительных искусств.
Есть, конечно, большое желание оцифровать максимум возможных произведений, которые есть у нас в настоящее время. Ведь то, что мы экспонируем, это всего лишь 1% или чуть более того, что есть в наших запасниках. В силу причин, объективных, необъективных, может быть, логистики, что действительно мы не можем вешать картины рядом друг с другом, какой-то определенный воздух должен быть, и не позволяют в настоящее время площади размещать тот объем произведений, который нам бы хотелось. В этом плане нам, конечно, помогают технологии. И в любом случае есть даже какие-то произведения, которые никогда мы не сможем из запасников достать и показать, но, безусловно, к ним может быть интерес.
Такой интерес, по мысли Михаила Гурвича, теперь станут обслуживать сайты BritishPrints.ru и RussianPrints.ru.
Делая такие, скажем, сайты-сателлиты, посвященные отдельным коллекциям, мы делаем определенный вклад в развитие культуры в таком информационном, в цифровом виде. Качество, которое представлено на этих сайтах, не может передать, безусловно, качество оригинала произведения, но оно несет в себе функцию, помимо визуально, еще и научную. Все-таки каждый из сайтов-сателлитов, которые мы уже сделали, несет в себе достаточно серьезную научную составляющую и в то же время популярную составляющую. Он может быть интересен и специалистам, и простым нашим посетителям, которые придут на сайт и потом придут в музей, либо пришли в музей, чтобы потом посетить сайт.
Следующий намеченный в Музее изобразительного искусства этап – это оцифровка произведений французских импрессионистов. Когда таким образом будет задокументировано все собрание, неизвестно. Это слишком дорогостоящая процедура. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и почти 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
24-летним тюремным приговором, вынесенным известному мошеннику, завершилось одно из самых шумных судебных дел последнего времени, в котором были замешаны имена видных американских политиков. Норман Хсу, выходец из Гонконга, получил 20 лет за финансовые махинации и 4 года за жульничество с предвыборными политическими пожертвованиями, с помощью которых он вошел в доверие к видным политикам, включая Хиллари Клинтон, и стал одним из самых уважаемых жертвователей в Демократической партии. Хсу сделал себе имя благодаря удивительной способности организовывать дотации в предвыборные фонды политиков от имени своих многочисленных знакомых. Потом, впрочем, выяснилось, что знакомые не имели отношения к пожертвованиям. Это были деньги самого Хсу, которые он сделал, обманывая инвесторов в его многочисленных фиктивных предприятиях. В глазах инвесторов весомости ему придавали тесные связи с политиками. Финансовое мошенничество, а он своровал у инвесторов больше 50 миллионов, как и крупные, значительно превышающие лимиты индивидуальные политические пожертвования, являются уголовными преступлениями. Приговаривая 58-летнего Хсу к почти четверти века тюрьмы, судья заявил, что его преступления были нацелены на подрыв фундамента американской демократии. Организации палаточных врачебных кабинетов встречают американские больницы приближение новой вспышки пандемии свиного гриппа. Суть новшества, предложенного медиками в Техасе, заключается в организации первой помощи жертвам гриппа вне стен приемных скорой помощи, где они могут заразить других пациентов. Особенность этого вируса заключается в том, что большинство пациентов не требует особого медицинского вмешательства. Температура, сердцебиение, давление, в случае необходимости анализ крови, по этим показателям можно сделать заключение о необходимости приема лекарств или о том, что пациенту требуется более серьезное внимание врача. Медицинский центр при Стэнфордском университете пошел еще дальше и организовал осмотр больных в их собственных автомобилях. Все необходимые процедуры проводятся через приоткрытое окно. Заключение и рецепт выписываются на капоте. Стэнфордские врачи готовят инструкции, которые помогут распространить их опыт повсеместно. Соединенные Штаты готовы бороться с помощью крайних мер с новой серьезной опасностью на дорогах. Индивидуальными средствами коммуникации, используемыми многими водителями за рулем. В среду в Вашингтоне открывается конференция, на которой будут обсуждаться новые законодательные меры. С подробностями Алан Давыдов.
Если вы один из миллионов американцев, кто каждый день добирается до работы из пригорода на автомобиле по скоростному шоссе, весьма вероятно, что водитель автомобиля в соседнем ряду, позади или впереди вас, читает или набирает на своем карманном компьютере текстовое сообщение, что повышает вероятность аварии в несколько раз. По мнению представителей Американской ассоциации автомобилистов, такое отвлечение внимания водителей от дороги приняло характер эпидемии. Ассоциация выяснила, что более половины водителей на скоростной Вашингтонской кольцевой автодороге пользуются в движении мобильниками. Четверть из них при этом отправляют или читают СМС-сообщения. На открывающейся в Вашингтоне в среду конференции под эгидой Министерства транспорта США будет обсуждено предложение о принятии закона, предусматривающего отказ в федеральном финансировании развития автодорог тем штатам, в которых не введен запрет на работу с текстовыми сообщениями за рулем. Законодатели 18 штатов уже приняли такие запреты. Одним из первых стал штат Юта, говорит руководитель местной общественной кампании против отвлекающих факторов за рулем Брен Уилхайд. Если полиция хотя бы просто заметит, как вы посылаете или принимаете смски за рулем, вас ждет $750 штрафа и 3 месяца тюрьмы. Если же это приведет к гибели человека, вам присудят до 15 лет тюрьмы и штраф в $10,000. Как считает министр транспорта США Рэй Лахуд, отказ от использования коммуникационных устройств за рулем должен стать частью культуры поведения на дорогах. Любая программа обучения автовождению должна помочь внушить недопустимость пользования средствами связи на автотрассе. Пока уровень такой разъяснительной работы низок. Надеюсь, что наша конференция оживит этот процесс, который сам по себе будет долгим. Ведь чтобы приучить американских водителей пристегиваться ремнем безопасности или не превышать предельно допустимую за рулем норму алкоголя, потребовалось не менее 10 лет. При очевидной пагубности использования средств связи за рулем есть и влиятельные группы, которые противятся закручиванию гаек. Американские водители-дальнобойщики настаивают на том, чтобы законодательные запреты не затрагивали использование их специальных компьютеров, обеспечивающих в дороге контакт с диспетчерами. Представители Национальной ассоциации компаний грузового автотранспорта говорят, что такое устройство с 4-6 строками на экране требует от водителя меньше сосредоточенности, чем мобильный телефон. Многие же исследователи и поборники безопасности на дорогах напоминают, что работа на таком устройстве подразумевает использование клавиатуры на приборной доске или на коленях водителя. При этом риск серьезной аварии намного выше, учитывая размеры и длинный тормозной путь гигантского автофургона.
В этой корреспонденции Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – историка, заведующего кафедрой отечественной истории Архангельского Поморского университета Михаила Супруна собираются судить за его работу над проектом, посвященным немецким военнопленным в России. Исследователю предъявлено обвинение по статье «Незаконный сбор сведений личного характера», причем речь идет о научном проекте по сбору данных о репрессированных на севере России немцах. Подробный рассказ об этой истории в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Жители Мурома готовы покинуть город в случае строительства поблизости атомной станции.
Комментарии экспертов.
Картина Италии. Так будет называться новая книга Петра Вайля.
Право автора.
Игорь Померанцев рассказывает об одном из первых эффективных менеджеров в мировой истории.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит